В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители. Мы находимся в помещении Второй Славянской Церкви на 82-м съезде Тихоокеанского объединения. Здесь много гостей из разных церквей, из разных городов. И одним из гостей и делегатов на этом съезде присутствует и брат Игорь Жуков. Это брат, член церкви из Оранж-Каунти, одна из отдаленных южных церквей. Чем знаменателен брат Игорь Жуков и почему я сегодня пригласила его в нашу студию и попросила у него интервью? Чем он замечателен? Он проводил на этом съезде очень интересные семинары. Тема семинаров была «Семейные вопросы». Период вот этого сложного времени, которое мы переживаем все с вами, когда меняются законы, когда народ Калифорнии, и особенно Калифорнии, он в открытую бунтует против Бога, разрушая все семейные уставы. Брат Игорь Жуков был приглашен для того, чтобы прочесть вот семинар на такую сложную тему. Добрый день.
Добрый день. Добрый день, очень приятно. Спасибо, что пригласили.
Я сначала задала ему вопрос, как вы думаете, почему вас пригласили читать такой семинар? Он покачал головой и сказал, что, наверное, надо спросить у руководства.
Подтверждаю.
Ну, в принципе, я просто-напросто прочла его биографию и поняла, почему было предоставлено ему такая привилегия читать семинары на эту тему. Но не буду зачитывать его биографию. Скажите, пожалуйста, вашу специфику. И я вижу, что вы получили образование в этой сфере, в вопросе семейных отношений. Могли бы вы сказать, где вы получили образование, какое и чем вы занимались в этой эре служения?
Образование я получил, наверное, не в сфере семейных отношений, а в сфере семейной терапии. Витан колледж. В сфере семейных отношений я до сих пор получаю образование. Сейчас муж и отец четверых детей. Собственно, эта тема меня потому интересует. Мне интересно, чтобы мои дети выросли хорошими, здоровыми, качественными, верными Богу христианами. В то же время у них все получалось в жизни. И есть какие-то механизмы, которые родители должны применять для того, чтобы это у детей получилось. Собственно,
и вы знаете все эти механизмы?
Нет, не знаю. Я только немного слышал о некоторых из них и какие-то в своей жизни применяю. Но то, что у нас получается, у меня с женой, мы хотим поделиться с другими, с окружающими. В то же время есть много уже научных исследований, которые помогают родителям, в помощь родителям, так скажем, которые помогают родителям понять, что важно в воспитании, в образовании детей, что не важно, что опасно. Вот об этом мы и думаем, молимся, применяем в своей жизни и на этом семинаре говорим.
Для наших слушателей, я была на этом семинаре, и мне очень понравился этот семинар. А с другой стороны, слышала уже сейчас отзывы пожилых людей, которые были на этом семинаре. И их буквально, пожилых людей и старых верующих, задело немножко, что вы приводили много научных таких данных о том, как работать с семьей, как ее лечить и так далее. Но чтобы наши слушатели немного знали, о чем вы говорили, расскажите нам кратко основные тезисы вашего семинара.
Смотрите, все очень просто. В семье, например, рождается 3-4 ребенка, например, и мы видим, что все дети разные. И тем же самым детям, те же самые родители говорят то же самое Евангелие. Но дети почему-то вырастают разными. И многие люди пытаются понять, а почему так? Почему дети разные? Что влияет на то, что они вырастают разными? И есть разные на это ответы. И, в принципе, есть много людей, которые занимаются исследованием этих вопросов, вопросов взаимоотношений в семье. Есть какие-то данные, которые, в принципе, сейчас являются, наверное, объективной реальностью для нас. Что такое вообще научное исследование? Это когда какой-то человек смотрит на то, что всегда происходило в нашей жизни. И он описывает это определенным образом и систематизирует. Это не значит, что он открывает что-то новое. Он просто описывает уже существующие какие-то реалии, которые есть в семьях. Допустим, вы говорите, что взрослые верующие настороженно относятся к научным исследованиям. На самом деле, нам нужно понимать, что взрослые верующие, скорее всего, не выросли в каких-то христианских семьях, у них есть какой-то образец поведения, как вырастить своих детей. Я, например, вырос в нехристианской семье, моя жена тоже, мы первые верующие. Все мои родственники ДВР — это мои дети, чтобы вы поняли. И я хочу понимать, как сделать так, чтобы мои дети хорошими христианами выросли. И иногда наука этому помогает. Если кто-то отрицает влияние этого на церковь и так далее, то я вам скажу так. Если в вашей церкви есть школа воскресная, которая разделена по возрастам, то вы уже пользуетесь данными науки. Потому что мы понимаем, на каком-то этапе мы поняли, что ребенку в 5 лет, и ребенку в 10 лет, и ребенку в 15 лет Библию нужно объяснять по-разному, потому что он по-разному воспринимает информацию. И это нормально, это естественно. И мы пытаемся применять то, что уже люди узнали, мы просто пытаемся это применить к нам, так же, как в любой другой области, наверное.
Вы начали тему, что почему дети в одной и той же семье при применении одних и тех же методов вырастают разными эмоционально, я не говорю физически, может быть, там генетика больше играет роль. Но могли бы вы рассказать немножко ваши выкладки по этому семинару? Почему же они все-таки вырастают разными?
Скажем так, идея даже не в том, что они разными вырастают, очень много переменных, то есть на это влияет очень много, в каком ребенок контексте растет, то есть просто социальный контекст, влияет просто, допустим, как ребенок кушает, влияет на то, какой ребенок по счету в семье родился, например, первый, второй или третий. Это влияет на то, каким он формируется в итоге. Основной тезис семинара, который вот мы сейчас проводим, он в том, что основное базисное влияние на развитие мозга ребенка влияет именно привязанность родителя к ребенку. То, как родитель, насколько он посвящает себя отношениям с ребенком, насколько он, ребенок чувствует вот эту безопасность отношений с родителем своим. Когда ребенок рождается и растет, он встречает очень много разных вызовов в жизни, которые иногда есть позитивные какие-то вещи в жизни, но есть много вещей, которые вызывают негативную реакцию у него. Это страх может вызвать, может тревожность, может расстройство или какую-то беспокойность у ребенка вызвать. И вот нужен какой-то важный взрослый, который бы мог помочь ребенку преодолеть эти страхи. Самый простой пример — это когда, вот представьте, ребенок в песочнице копает лопаткой песочек. И он видит маму. Мама там же в песочнице, рядом с ним где-то находится. Он ее видит. И вдруг мама пропадает из его поля зрения. Что произойдет с ребенком? Он остановится, и он что? Он начнет искать маму. Это важно для него. Пока он не найдет маму, он не продолжит копать там, что он копал своей лопаткой. И тут как раз суть в том, что ребенок, когда он копает лопаткой в песочнице, он познает мир. Он не сможет познавать мир, если он находится в состоянии тревожности. И вот эту тревожность можно убрать тем, что мама должна быть рядом. Мама должна помочь ему преодолеть какие-то вызовы, которые происходят, где он чувствует себя неброшенным, чувствует, что о нем заботится, что он в любой момент может прибежать и быть защищенным. И это невозможно сформировать, просто отдавая ребенка в детский сад. Это невозможно сформировать в ребенке, не проводя с ним время. То есть, если я спрошу любую жену в мире, тебя устроит, если твой муж, он придет к тебе и скажет: «Дорогая, я готов провести с тобой качественно 10 минут в день, я весь твой», или 20 минут в день. Что вы как жена ему скажете через неделю? А с ребенком у нас так получается. Почему-то некоторые говорят: «Не, ну надо качественно провести просто вот 20 минут с ребенком в день, и это поможет». Это, конечно, лучше провести 20 минут с ребенком в день качественного времени, чем вообще его не проводить, или чем, я не знаю, выбросить ребенка на улицу или отдать его в интернат. Это лучше. Но если мы говорим о результате каком-то, о том, чтобы ребенок действительно чувствовал безопасность, то однозначно этого времени не хватает. Нужно много времени, чтобы это время действительно было посвящено отношениям с ребенком. И мы видим, что говорит Библия нам. Второзаконие. О чем говорит? 6 глава, 7 стих. «Наставляй своего ребенка где? На пути, ложась, вставая, прибей к косякам эту истину, к воротам» и так далее. То есть во всех сферах жизни наставляй своего ребенка. Библия как раз об этом говорит, что ребенок должен быть постоянно где-то в поле зрения родителя, который может его наставить. Ведь когда мы принимаем человека на работу, кого мы выберем? Человека, который 3 года сидел в колледже за партой, и у него нет ни одного дня опыта. Или человека, который 3 года имел опыт, например, маляра мы выбираем, пейнтера, да? 3 года опыта и ни одного дня в колледже. Кого мы выберем? Это очевидно, мы выберем того, у кого 3 года опыта, правильно? Допустим, как Иисус воспитывает учеников? Это мы говорим о работе, сейчас мы говорим о воспитании учеников в церкви. Как Иисус учит воспитывать учеников? Он берет своих апостолов, выбирает их апостолами, да? И 3,5 года они ходят с ним с утра до ночи, постоянно, и ночью в том числе. Они смотрят, как он живет, и они пытаются отобразить его образ жизни. В принципе, в этом суть ученичества библейского. Когда я не просто узнаю о том, как правильно поступать, а я просто смотрю на учителя, а я повторяю за ним, и я в конце концов становлюсь вот этим опытным учителем тоже. Это суть ученичества, стать учителем.
Извините, но это абсолютно нереально в сегодняшние дни. Люди работают, есть школа, в которой ты обязан передать ребенка.
Вот, это очень хороший тезис, потому что я могу оспорить оба утверждения. Первое, люди работают. Я хочу спросить родителей, допустим, почему мы работаем? То есть у нас есть моргидж. Умираем ли мы с голоду, если работает только один родитель? Или один родитель работает part-time? Нет, мы не умираем с голоду. То есть является ли это жизненной, критической жизненной необходимостью для обоих родителей работать? Я очень сомневаюсь, что кто-то в Америке скажет «да». Возможно, такое возможно. Такое возможно, допустим, на территории бывшего Советского Союза. Такое возможно во многих частях мира, где люди действительно могут умирать от голода, если оба родителя как-то не задействованы в добыче пищи. Но больше чем уверен, что в тех регионах, где такая ситуация, там дети вовлечены в процесс добычи пищи, и тоже они рядом с родителями. То есть, если Бог вложил какой-то механизм, он все равно может работать. А то, что мы добровольно решаем, что мне нужно... Допустим, Toyota не 2014 года, а 2019, поэтому мне нужно на 30 тысяч долларов больше, то, конечно же, нужно обоим родителям работать. Или мы набираем такое количество долгов, что мы не можем их расплатиться ими сразу. Конечно, обоим нужно родителям работать. Но приоритеты тогда понятны. И тогда ребенок, который вырастает, он четко понимает, что для родителей было что-то важнее, чем он. Это первое. Второе. Мы обязаны отдать ребенка в школу. В том-то и дело, что в такой стране, как Америка, мы не обязаны отдать ребенка в школу. Мы обязаны ребенка научить, но в школу мы его не обязаны отдавать. Нет никакого закона, который обязывает нас отдавать своих детей в школу. Есть много разных методов, механизмов, которые могут помочь родителю, который заботится о воспитании своего ребенка. Действительно, ребенку находиться в поле зрения родителя, тем не менее расти, развиваться, воспитываться в безопасности, но при этом не в public school.
Я думаю, что вы намекаете на хомскулинг, на домашнее обучение.
Есть разные варианты, в том числе хомскулинг. Есть, допустим, чартерные школы, которые позволяют ребенку быть очень ограниченное количество времени в школе, допустим, part-time, так сказать, там 4 часа в день, 2 раза в неделю, например, да, на какие-то craft activities. А в основном ребенок учится, у него есть программа, и он по этой программе учится дома. По поводу того, что родители могут или не могут воспитывать, я хочу просто привести пример реальный из жизни США. Штат Аляска, самый большой штат в США. С какой проблемой столкнулся департамент образования на Аляске? Что из-за того, что штат очень большой, расстояния большие, не все школьники могли в самое холодное время приезжать в школу каждый день. Что они решили? Что те, кто родители, которые близко живут, пусть привозят детей в школу. А те, которые дальше, они им будут высылать просто задания на дом. И пусть родители хоть как-то учат своих детей. И это сделали в виде эксперимента. И через год провели 2 теста. Протестировали всех родителей и всех учителей. И выяснилось, что образовательный уровень всех родителей, участвовавших в эксперименте, ниже на порядок, чем образовательный уровень учителей. То есть не было ни одного родителя, который был бы с педагогическим хотя бы начальным образованием или подготовлен как педагог. Второй тест. Протестировали детей. Тех, которые приходили в школу, и тех, которые учились у родителей. И увидели, что все дети, которые учились дома, их показатели по тестам на 30% выше, чем у тех детей, которые учились, приходили каждый день в школу. Сами подумайте, вот представьте, один учитель, 50 минут урок или 45 минут урок, 30 учеников. Сколько минут на вашего ребенка, который в этом классе один из 30, у этого учителя хватит уделить этому ребенку? Это в идеальном мире, у идеального учителя. А представьте, если этот учитель пришел уставший со своими головными болями, своими проблемами из семьи, и он уже 10 лет учитель, и ваш ребенок в классе, который у этого учителя 10, и это вечер уже, и этому учителю он думает только о том, чтобы сбежать из класса побыстрее, отделаться от этих детей. Много он времени уделит и любви даст вашему ребенку? Я не уверен. А на домашнем образовании ребенок может расцветать. Есть, скажем так, варианты, когда действительно родители не могут себе позволить домашнее образование по разным причинам. Потому что, допустим, мы с женой шли к решению домашнего образования где-то 8,5 лет. Нужно время для того, чтобы созреть. Но сам принцип, что родитель не может вырастить здорового, хорошего ребенка без отношений с этим ребенком, он работает всегда и работал всегда. Если вы думаете, что кто-то научит вашего ребенка лучше, чем вы, это огромнейшее заблуждение, и вы попадаете, ваши дети попадают в зону риска, из которой выходить придется потом большими потерями.
Игорь, вы говорите правильные вещи, но я думаю, что если бы здесь сидели много родителей, они засыпали вас вопросами и разными возражениями. Дорогие радиослушатели и телезрители, я очень советую вам посмотреть семинар, который был записан во время съезда, и Игорь проводил этот семинар. Вы можете его найти на канале YouTube объединения. Если вы выйдете на наш веб-сайт pcsba.com, то на главной странице в верхнем левом углу вы увидите там значок YouTube. Выйдите, послушайте этот семинар. И если у вас будут вопросы, вы можете их задать через меня Игорю, или же, может быть, напрямую Игорю. Игорь – грамотный человек в этом вопросе. Я бы хотела задать ему больше вопросов, но, к сожалению, мы ограничены временем нашей передачи. Но вы можете продолжить беседу с ним на эту тему по имейлам, по телефонным звонкам и так далее. Очень советую, послушайте, посмотрите его семинар. Может быть, Господь через это даст вам ответы на те вопросы, которые, я уверена, сегодня встают в каждой семье. Что делать? Что делать в свете тех законов, которые принимаются в Калифорнии? Бежать из Калифорнии? Но куда бежать? Потому что штат за штатом принимаются те же законы во всех штатах. Ну и разве спасешься везде и всегда бегством? Игорь предлагает более сложный путь решения этой проблемы. Но он более надежен, потому что основан на Слове Божьем, на том, что, каким образом Бог создал семью и взаимоотношения между родителями и детьми. Программу подготовила и вела Ольга Витисова. Если у вас возникли вопросы, вы можете позвонить мне по телефону 916-716-2950. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.